Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Это передача «Что делать?». Я ее ведущий Виталий Третьяков. Как всегда, обсуждаем проклятые вопросы русской истории, русской современности. Вот относительно русской современности, точно сегодня, на мой взгляд, мы изучаем один из проклятых вопросов. Вот какую небольшую преамбулу я хочу предпослать сегодняшнему разговору. Между прочим, чем я никогда не хвастаюсь публично, передача «Что делать?» получает довольно много писем. Чисто физически я не успеваю на них не то что отвечать, но чаще всего даже просто реагировать, иногда читаю некоторые из них. И вот недавно, я давно хотел записать эту передачу, но недавно мне пришло письмо от молодого человека, и я его перескажу, это много времени не займет. Так вот, этот молодой человек, возраста примерно 20-22 лет, как я понял по тексту письма, приветствует меня как автора пишущего, говорит, что он читает очень многие мои статьи ему нравятся. В общем, он рассыпается в таких похвалах и смотрит мои передачи. Ему тоже очень нравится. Но не ради этого я пересказываю это письмо. После этих похвал мой адрес, он говорит: «Но недавно, Виталий Анатольевич, в одной вашей статье я встретил слово «оккультизм» в негативном контексте. Я понял, что вы плохо относитесь к оккультизму. Может быть, вам, человеку в возрасте, он намекает на то, что я не так молод, как он, кажется, здесь что-то необычное и неестественное. Я понимаю, вы жили в то время, ваша молодость пала на то время, когда не было ни нумерологии, ни оккультизма, вы все от всего этого были удалены и вообще не ориентировались в этих замечательных науках. Но вот мы сейчас, современная молодежь, живем как раз тогда, когда все это есть, все это изучается, все это разрешено, и это замечательно. Вот после этой преамбулы, в данном случае, на мой взгляд, очень важный и необходимый, я задаю свой первый вопрос для короткого ответа каждого, чтобы понять масштабы этого явления. Может быть, я их оцениваю чрезмерно. Ну, есть, наверное, какая-то норма в истории, можно проследить, соотношение религиозного, рационального и вот этого иррационально-нерелигиозного, а вот того, что я называю мракобесием. Вот мы сейчас в России в рамках этой нормы или намного превзошли ее, или, может быть, не дотягиваем с другой стороны. Насколько моя тревога, если она вообще основательна, насколько она основательна, Сергей Сергеевич, с вас начнем по кругу.
С процентным содержанием оккультизма зашкаливает наше время, безусловно. И не только в России. Вот мне сейчас как раз моя работа, которая у меня на столе, я пишу предисловие к новой книжке Папы, сегодняшнего, Бенедикта XVI, по проблемам современности, вера, истина, толерантность. Там очень четкие констатации. По-моему, процитирую: «Невероятная востребованность патологических форм религиозного». Это папа, то есть пастырь.
Ну вот, патологические формы.
А в России уж само собой.
Патологические формы религиозного, это, на мой взгляд, тоже удачная формулировка. По крайней мере, значит, папа Бенедикт XVI мог бы тоже присутствовать за этим столом. Жаль, что я не догадался его пригласить. Отец Михаил.
Я думаю, вы правы в том, что сегодня градус оккультизма, присутствие оккультизма в жизни общества зашкаливает. Он действительно непомерно высок. Вместе с тем нельзя сказать, что эта проблема новая, как для жизни нашей страны, так и для любой, наверное, другой страны с более-менее длительной историей. Если мы посмотрим на пафос, например, пасторских посланий и иерархов русской церкви, начиная с домонгольского времени, заканчивая средними веками, потом, например, на указы Петра Великого, которые под таким сильным влиянием Феофана Прокоповича, очень просвещенного человека, были написаны, то тема вот этих суеверий, оккультизма, теневой религиозности всегда в них присутствовала. Всегда с этим церковь боролась. Что отличает наше время от средних веков, например, в этом отношении? В том, что всегда оккультные верования, различные оккультные учения находились в тени. Это было что-то тайные, неодобряемые, не тиражируемые публично.
Маргинальные, как
да. Это были отреченные книги, например, отреченные верования и так далее. Сейчас все это проповедуется на стогнах града. Все это вполне занимает значимое место в печати, в средствах массовой информации и, наверное, самым важным из них – телевидении.
Вообще вот в массовой это, культуре.
Да, в массовой культуре. Это то, что отличает наше время от другого времени.
Понятно. Александр Львович.
Ну, поскольку в название передачи вынесены два понятия, я вот хотел бы их развести, довольно разные темы. Суеверие – это одно. Суеверие – это, собственно, ну, бытовая мистика или, так сказать, фольклорная магия, которая была всегда. И мне кажется, это довольно безобидная вещь, если это занимает свое место в уголках повседневного, непросвещенного, может быть, сознания.
Что, не, ну, извините, я, например, вот через порог не здороваюсь. Ну, и там еще ряд таких обычных суеверий, банальных, незлобивых, я бы сказал, которых я придерживаюсь.
Вот именно. Они не вредные и не злобные. Ничего страшного. И Гёте, между прочим, назвал суеверие неожиданным словосочетанием «поэзия жизни». Ну, не страшно, немножко смягчить и украсить чем-то интересным серую повседневность. Это почти игра. И, между прочим, большинство людей так воспринимает, вот, без пафоса. А оккультизм, конечно, другое дело. Это явление духа, которое может быть ядовитым в определенных, очень вирулентным в определенных условиях. И вот мы его как бы сегодня не определили. Ясно, что это действительно состояние сознания, которое возникает в определенный момент общества.
Владимир Акович.
Ну, я думаю, что не зашкаливает. Нужно учитывать просто переходность эпохи. Мы сейчас живем совершенно особое время, когда не только нравственность пала, но вообще даже, как одна моя приятница выразилась, хороший философ, киллерство стало профессией, то есть такая внеэтическая эпоха. Это раз. Во-вторых, российская ситуация очень характерная с ее маргинальностью и многими другими вещами. И в этом смысле ничего не зашкаливает, а просто, мне кажется, тут две разные стороны дела. Одно дело – это то, что относится к личности. Вот личность имеет право на самые разные представления. А другое дело – это политика общества. Вот общество действительно неправильно ведет себя. Но это как бы, вероятно, дальше мы будем обсуждать.
Знаете, я вот отчасти с моим почти тезкой Александром Львовичем соглашусь, а отчасти не соглашусь. Я не соглашусь в том, что вот он разводит суеверие и оккультизм. Я думаю, что оккультизм – это такая организованная форма суеверия. Просто вы говорите о неких бытовых суевериях, но суеверие понимают гораздо шире, чем бытовые. Ну, с другой стороны, начинается все с бытовых, и постепенно, то есть, они делаются приемлемыми, ну и дальше, коль скоро, там, скажем, вот не здороваться через порог, или там, плевать через плечо, еще что-то, дальше уже пытаешься, так сказать, посмотреть, что за силы за этим стоят, и пытаться как-то там уже воздействовать на эти силы. Я сказал бы, что оккультизм – это такая самая примитивная форма религиозности. И еще Честертон в свое время сказал, что если отнять веру в Бога, люди начинают верить во все остальное. Вот был советский эксперимент по гонению на церковь. И к чему он привел? То есть, собственно, сознательных атеистов очень мало. Большая часть людей как раз приняла вот эту примитивную форму религиозности. Вспомним еще в конце советской эпохи. Уже вовсю оккультизм был, проповедовался в массовую культуру. Вот это индийские йоги, кто они там, космические пришельцы, зеленые человечки, пирамиды. А все это в кинотеатрах шло, там знаки зодиака и прочее. Так что народ уже был к этому привык. И что касается, и у нас в обществе, несомненно, это зашкаливает именно от религиозного невежества. Я думаю, даже больше, чем в Западе. Странах.
Вот сейчас мы об этом и поговорим. Вот я знаю только одного человека с такой с большой известностью из среды ученых, неверующего, кстати, это академик Виталий Гинзбурга, Нобелевского лауреата, который, ну, каждое его выступление в печати, каждое его публичное выступление обязательно сопровождается такими филиппиками по отношению вот к этому мракобесию. Ну, правда, он и религию, такие традиционные религии тоже отрицает. Но это чуть ли не единственный голос из известных людей. Вот я не понимаю, почему все-таки на это тревожные по оценке большинства здесь сидящих явления, вот почему в борьбе с этим все-таки не сомкнутся традиционные церкви и религии, и вот эти носители естественно научного знания. Почему? Ну, не более чем отдельное осуждение. Вот того, что называли когда-то воинствующим атеистом, вот слово «воинствующий» в данном контексте мне очень нравится, но атеист отбросим его. Воинствующий борец вот с этим мракобесием. Почему этого нет? Почему все так спокойно смотрят? Что само собой исчезнет? Ну, давайте поговорим о истоках, причинах. Пожалуйста, кто?
Гинзбург выступает, про него говорят. Ну, скажем, академик Кругляков, глава комиссии по лженауке при Академии наук.
Он выступает очень... Первый раз слышу о том, что существует такая комиссия.
Да. Он выступает очень честно, но просто вот его мнение не доводится. Он очень активно, он пишет, публикуется и очень много работы делал по разоблачению лженауки. Я думаю, что как раз сейчас... Понимаете, истинная религия, то есть оккультизм – это лжерелигия, и он использует также и лженаучную терминологию. Тут как раз истинная религия должна с настоящей наукой вполне сотрудничать, разоблачая то и другое.
Решите. Дело в том, мне кажется, это значительно серьезнее проблема. Дело в том, что у тех же ученых сейчас, ну, как бы нет оснований для того, чтобы сказать, вот это... Так, а это не так. Вот вам два простых примера. Вот был такой совершенно замечательный, я подчеркиваю, сначала он был известный ученый, физик, инженер Сведенборг Эммануил. 50 лет занимался наукой. Потом вдруг начал писать про духовную науку, про то, как он встречался с ангелами, видел ад, рай и так далее. А в чем дело? Он был сразу человек и ученый, и верующий. У него на многих его трудах внизу написано: каждый день читать священные писания, продумывать его, жить честно, порядочно и выполнять свой долг. И в результате вот он, привыкший к рациональному мышлению, стал как бы замечать в священном писании противоречия, несогласия, ну, например, Троица. Явно с точки зрения рационального сознания противоречия. И он продумывает и выходит к идее, что Творец должен быть един, не может быть Троицей. И вот он выстроил, по сути, картину некоторую, рациональную, я обращаю внимание, как верующий человек. А дальше... Он, ему как бы психика помогла, ее она начала визуализировать то, что ему нужно, и он начал писать эти учения. Для него это было реальностью физической. Другой пример. Вот вы спрашиваете, почему? Вот сейчас довольно популярна каббала и преподается во многих университетах. А очень понятно, смотрите, она говорит, что если человек не будет заниматься каббалой, он спасется через 6 тысяч лет. А так он может за одну жизнь, занимаясь каббалой, спастись. Дальше. Предлагается учение, которое рассказывает и о том, как мир устроен, и о том, как личность устроена. Наконец, истоки в гностике, в пифагоризме, и вроде бы по форме почти наука похожа. Так вот, человек очень рациональный. Там много людей рациональных, инженеров, ученых и так далее. Они видят, им обещают за одну жизнь, что он придет к Творцу. Он станет из эгоистом, альтруистом. Он будет заниматься наукой, он познает себя и реальность. Поэтому, вот вы говорите, эти все учения они предлагают относительно простой, вот я подчеркиваю, ясный, простой путь спасения. Путь, причем не мистику часто, а вполне рациональный на вид. По форме это очень часто выглядит вполне рациональное построение, кстати. И, кстати, когда взглаз верят, это что же, люди ищут простые причины. Есть душа, вот простая причина. Я бы сказал, что это все замешано на рационализме, как ни странно. А с другой стороны, второй момент, так как, по сути, нет культуры критического отношения, вообще культуры нет, то человек, который смотрит на эту доктрину и смотрит на очень довольно сложные вещи, он принимает более простые, более понятные ему вещи, вполне рациональные, кстати, что я подчеркиваю. Достаточно только заменить там законы природы на другие, примерно такие же, как человеку кажется, сущности.
Совершенно верно. Но это есть псевдонаука, как раз по двум пунктам очень коротко. Что касается Сведенборга, понимаете, у каждого ученого есть пределы его компетентности. Сведенборг был замечательным физиком, но с точки зрения богословия он никакой школы не имел, образования не имел. Он был самоучкой. Отсюда он попался. Ну, как Толстой, который был замечательным писателем, философом никаким. А что касается... Я полностью согласен с вами, вот эта вот рациональная подмена, изобретение и все, но все-таки вот с каббалой, я думаю, не совсем удачный пример, потому что сейчас распространяется, это не каббала, это попса. на тему Кабалы. Потому что настоящая Кабала, вот, собственно, уже раввины авторитетные высказывались и говорили, что настоящая Кабала – это совсем другое. Вообще Кабалой может заниматься только евреи, только, значит, в совершенстве евреи, только старше 40 лет, только мужчины там, и так далее. А у нас все это Кабала на уровне певички Луизы Чикони. Чикони – это Кабала, что ли, или там каких-то голливудских знаменитостей. И советского инженера Мишу Лихтмана, который эмигрировал в Израиль, принял там более благородное имя Микаэль Лайтман и вернулся сюда для открытия своего такого псевдокаббалистического дела.
На мой взгляд, действительно было очень верно замечено вот эта вот общность всех, точнее, по крайней мере, многих оккультных учений. Как правило, их объединяет глухота к духовной традиции. Как правило, они созидаются человеком исключительно на своем опыте, на опыте своих воззрений, при полной глухоте к духовной традиции там, того или иного народа, в котором человек был рожден, например, воспитан. Это, во-первых. Во-вторых, также следует отметить следующее. Причина, одна из причин распространения в настоящее время различных псевдорелигиозных, оккультных учений, заключается не только в невежестве, не только в недостатке образования, не только в недостатке дисциплины ума и культуры ума, но и, наверное, в волевой слабости, в недостатке воли. Потому что быть религиозным человеком в подлинном смысле слова, либо быть человеком научно добросовестным, это дело, требующее большого мужества, личного мужества. Это дело, подобное хождению по краю постоянному. То есть, никогда не искать прямых решений, которые трусливо подсказывают человеку инстинкт.
Меня, конечно, затронуло, об этом я совсем кратко скажу, об этом еще будет. Линия, которую предложил сразу Виталий Тоевич. Как со всем покончить? Взять и...
Минимизировать.
Да. Ну, у вас звучало такой дискурс борьбы, что вполне подходило бы и взять, да и покончить. Воинствующее... Общество воинствующей борьбы. Вот у вас звучали такие слова.
Нет, тут я не отрекаюсь.
Так вот...
не сидеть пассивно, я вот имею в виду.
Ну, это разные грани. И эти грани очень существенны. Разумеется, речь не идет о пассивной реакции, но реакция типа вооруженной борьбы, как говорится, воинствующей борьбы мной не приемлется. Мне кажется, здесь по отношению к конкретной ситуации, конкретному явлению, о котором мы говорим, это не проходит как минимум по двум причинам. Во-первых, по причинам, собственно, существа дела. То, с чем вы хотите бороться, слишком сегодня аморфно и неотделимо от всех фактур современного сознания. Речь не идет, как здесь приблизительно уже начинает звучать, вовсе не идет о старом пейзаже, когда есть ортодоксия и есть уклонение, на которое надо шашкой махать. Сегодня ортодоксия в глубоком отступлении. Где она и что она? Ну, вот отец Михаил, разумеется, от имени ортодоксии будет говорить, что все это вовсе не так, а я опять процитирую католическую ортодоксию, поскольку действительно сейчас у меня просто книга Бенедикта XVI передо мной. Вот что касается католической традиции, уж там-то глава Римской церкви абсолютно согласен, что сегодня то, что было господствующей ортодоксальной формацией религиозного сознания в глубочайшем кризисе, оно... почву, на которой оно держалось, в значительной мере уже не держит. И эту почву занимает, соответственно, занимают. Что занимает? Добро бы некий вот один оккультизм, на который опять можно шашкой махать. Занимает плюрализм. Занимает нечто размытое и аморфное, что на одном конце совершенно еще является добрым старым церковным христианством, христианством бабушек, а на другом конце совершенно непрерывным спектром, который можно проследить, все сегодня есть, переходит, можно добраться до куда хотите, до чистого сатанизма. на котором уже клейма негде ставить.
Илья Сергеевич, но есть же люди, которые страдают от этого. Есть люди, которые наживаются на этом. Вот это вот весь спектр всех этих целителей, так называемых в кавычках, экстрасенсов и прочих. Ведь я постоянно сталкиваюсь с жертвами, семьями, которые разводятся, людьми, которые умирают, запускают болезни, им обещают исцеление, забывают через какие-то там энергетические методики, еще что-то, и люди реально умирают. Вот это вот, то есть, понимаете, ну вот ни в одной стране мира такого нет. Я другу пошел навестить в онкологическую клинику, весь забор перед клиникой обклеен, там лечу рак, силы Святого Духа, новые там энергоинформационные технологии, лечу рак, и все, и люди, совершенно отчаявшиеся, потерявшие надежду, обращаются туда и пропадают, пропадают. Вот с этим нужно бороться. Понятно, не с умом и настроением, но с реальными людьми, которые на этом наживают. Ну, тот же самый Гробовой, в конце концов. Но это уже как Гробовой, ну, он просто сделался таким национальным аллергеном после бесплатного. А я по стране езжу постоянно, мне вопросы про Гробового уже там лет 5 задаются, там что делать, потому что уже лет 5 у него люди страдают.
Что касается Григория Гробового, то, аргументируя его присутствием в Российской академии естественных наук, я и мой друг Анатолий Валерьянович Ахутин выступили инициаторами того, чтобы основанное нами в свое время отделение теологии и наука, РАЕН, вышла бы в полном составе из РАЕН, прекратила существование.
Давно пора.
Вот это и была некая мера. На социальном уровне они, безусловно, должны быть. То, что я говорил, укладывается абсолютно в старый-старый-престарый церковный рецепт. Ненавидеть грех, а не грешника.
Айтарович, вы еще у нас не имели.
Я, как и вы, Виталий Анатольевич, против пассивности и дремоты. Но бороться с оккультизмом не надо, по-моему. Это естественно. Естественное явление, которое просто занимает неестественное и противоестественное место. Ну, не надо бороться с неграмотностью. Надо школы создавать. Не надо бороться там...
Это и есть форма борьбы с неграмотностью.
С плохой музыкой. Ну, как бороться с плохой музыкой? Да просто воспитывайте в людях хороший эстетический вкус, но ополчиться на эту музыку и бегать, скажем, за...
Вот оно. Потому что традиционная религия – это воспитание духовного вкуса. Если у человека духовный вкус воспитан, то он уже на этот кич, на этот попсу, он религиозный, псевдорелигиозный, он никогда не клюнет.
Я бы, кстати, обратил внимание на содержание. Мы говорим о форме оккультизма. Откуда оккультизм берет содержание? Он берет это из науки, из религии, из мистических прозрений. Но подает это в форме вот такого продукта, выложенного на стол. Его не надо быть кем-то, а надо взять и присвоить его. Это вот такое отношение к обладанию, ну, какими-то вот ценностями.
Эксклюзивными.
Ну да.
Хотя ведь смыкается, как ни странно. Тут начинает смыкаться вот оккультизм и, как ни странно, наука. Вот вы читаете, есть замечательный, хороший такой науковед Мамчур. Она обсуждает, вот, говорит, микромир. В микромире сегодня не очень понятно, как существует материя. Вот она пишет, есть точка зрения, что она существует вместе с сознанием. Это с одной стороны. Теперь макромир, космологические учения. Уже есть принцип антропный. То есть оказалось, что все физические константы таковы, что они предполагают наблюдателя. Следующий шаг – творец и так далее, и так далее. То есть что получается? Мы все время сейчас видим, что все эти как бы представления начинают смыкаться. И как провести тут границу между тем, что такое рациональность? Вот вы говорите, я человек рациональный. Так вот сегодня рациональные люди, они все время приходят необходимостью признать Творца, какие-то непонятные силы и так далее. И как тут развести рациональное и нерациональное, в общем-то, не очень понятно. Вы понимаете?
Ну, по-настоящему рациональные вряд ли в оккультизм придут. Мне кажется вам парадоксальным, что книга под названием «Тайная доктрина» продается на каждом развале?
Владимир Маркович прав, потому что посмотрите на 19 век, расцвет оккультизма. Кто был передовым отрядом?
И, соответственно,
позитивизм.
Позитивизм, но естественно, опять же, атеизм, позитивизм и, соответственно, оккультизм.
Естественно, научного сознания, не уже разорвавшегося с гуманитарным, это настолько вот как бы
сразу часто кто-то работает. Не веришь в Бога, веришь во все остальное.
Так же, как, между прочим, политоккультизм, о котором мы тоже не говорим, но ведь это мощное явление. В 19 веке возникла смычка вот этого нового политического сознания, который блестяще Жорж Сорель выразил: миф, народ, вождь, насилие. Обратите внимание, какой коктейль. И к этому очень близко притянулось уже в начале 20 века оккультное сознание. Ну, идеальный, так сказать, для этой микстуры компонент.
В этом смысле оккультное сознание есть производное двух вещей, кстати, от рационализма и от личности. Это плата за личность, на самом деле. Ведь тут вообще есть как бы членение, вот я так, во всяком случае, делаю, рациональный тип сознания, религиозный тип сознания, где действительно в центре Творец, и эзотерический тип сознания, куда входит, на мой взгляд, и оккультные дисциплины, и много чего другое. Вот эзотерический, вот этот третий, он акцентирован на личность. Вот личное спасение, не соборное спасение, не соборный путь, личное спасение. Причем личность... А личность какая? Личность рациональная в значительной степени. Именно рациональный взгляд позволяет решать проблемы довольно просто, искать причины, искать механизмы. И вот на самом деле, как ни странно, за этим всем стоит вот именно рациональный путь и такой, я бы сказал, личность, которая не очень глубоко укоренена в культуре. В этом смысле. То есть проще вот решать проблему вот таким рациональным путем для себя и вот таким образом, как ни странно.
Ну, то есть, нет, ну вот насчет этого внимания к личности, тогда вот все то, что ведет к тотальности и к тоталитарности, там уж никакого внимания к личности нет. Но я так понял, что вы имеете в виду, вот, что человек, который не... в недостаточной степени готов воспринять богатую духовно-религиозную традицию или богатую, естественно, научную традицию. Он хочет чуда, как в религии, но такого чуда, когда ему было понятно, каким путем рациональным до этого чуда дошли. И вот тогда знак зодиака, случайное совпадение звезд, которые вообще не находятся в одном месте во Вселенной, поскольку ты под ним родился, он объясняет твое поведение. Это вот как-то очень понятно. Чудо, которое ты можешь осознать. То есть...
Наличие, простите, шкурной мотивации. То есть очень близкой мотивации. Рассчитанный результат здесь и сейчас.
Ну да, да, да.
И, как правило, питаемый человеческими страстями.
Вот вам хочу... Вы сами упомянули, значит, труды Бенедикта XVI, над которым вы сейчас работаете. В этой связи у меня вот такой вопрос. Классические религии, и католические в том числе, они сами не способствуют ли вот такому упрощенному внедрению невольно таких упрощенных эзотерических представлений о чудесном, в частности. Вот жил, действовал действительно выдающаяся историческая личность, религиозный деятель Иоанн Павел II. Вот он умер не так уж давно. И сейчас мы с регулярностью получаем информацию о том, как готовится значит, его по ускоренной процедуре. Я, вот как человек рационального ума, я отмечаю, что по ускоренной процедуре его канонизация. И обнаруживается там вот монахиня, которая там исцелилась, написав его имя, и еще какие-то это подтверждения.
Либо католические, юридические штуки.
Нет, я вот смотрю и вижу, что ну, католическая церковь, многовековая история, признанный классический церковный институт, человека, который только что жил, был воплоти, так же, как все, был одним из политиков данного мира, боролся там с коммунизмом. То есть вот занимался такой обыденной для политического, для государственного деятеля работой. Вдруг выясняется после смерти, что он святой, и по ускоренной процедуре это, значит, все уже конституируется. Но тогда почему вот эти шарлатаны не могут воспользоваться той же самой схемой и по такой же убыстренной процедуре, ускоренной, не объявить себя или там своего папу, и в смысле там физического отца или какого-то родственника святым. Схема вроде бы одна и та же, и вот эта ускоренность, она в данном случае католической церковью преподносится как образец. Нет ли тут...
Ну, во-первых, преподносится не как образец, а как исключение, что следует и из вашего описания. Во-вторых, сомневаться в такой процедуре дело законное, тем более как из православного сознания, так и из общеагностичного сознания, безусловно. Но это не значит еще сближение с оккультизмом. Из того, чтобы мы здесь увидели нечто, что для нас сомнительно, еще вовсе не значит, что это сомнительное есть оккультизм. Оккультизма здесь ни на волос. Оккультизм – это все-таки по определению тайна знания и тайна действия. Что сие есть? За этим стоит действительно эзотерическая парадигма. Эзотерическое христианство – это никогда не было ортодоксальным понятием, это всегда было понятием сектантских уклонений из такой ортодоксальной церковности, будь то католической, будь то православной. Оккультизм как таковой есть тайна знания, притом не просто тайное знание какого-то узкого ограниченного доступа. Это любой код, пароль в компьютере, тоже тайное как бы наше знание. Так вот, оккультизм – это знание тайное, предметом которого и является отношение человека со сверхъестественным. И тайнодействие – это не просто какие-то действия, ну, вот, скажем, любое тайное общество, если мы возьмем, оно организовано тайным образом, обязательно по определению тайное членство, тайные цели невозмещаемые. Так что это оккультизм? Отнюдь. Оккультизм – это немножко другое. Тайное общество может быть в рамках оккультизма? Может абсолютно не быть. Это может быть общество тайных рационалистов-прагматиков. Опять-таки, если эти цели и стратегии имеют отношение к сверхъестественному.
Я с Сергеем Сергеевичем согласен частично, но частично и нет. У меня немножко другое представление об оккультных науках и эзотеризме. Но я сейчас не буду даже полемизировать с этим, а для нашей темы я бы обратил внимание на другое. То, что когда речь идет о религии, то религия действительно все-таки институт очень древний. И в этом смысле, как бы прошедшие очень разные исторические ситуации и выработавшие именно в плане культуры целый ряд действительно и процедур, и как бы напитавшиеся, я бы сказал, соками культуры. В то же время, как эзотерические вещи, они молодые по сравнению с религиозными, раз. Во-вторых, они сориентированы на личность, а личность, они очень разные, и очень часто это всего лишь реализация идеальных таких представлений, мечты каждого отдельного человека. Поэтому с точки зрения как бы адаптации в плане культуры к жизни, это совершенно формы не только незрелые, но часто просто деструктивные, чисто объективно, по сути дела. И вот этот момент, мне кажется, более важен. Поэтому иногда даже действительно в рамках религии, как вы правильно сказали, есть процедуры, внешне похожие на вот действительно ускоренные процедуры, которые здесь проходят. Но все равно действительно, вы, наверное, добавите сейчас и скажете, есть действительно вот эти культурные традиции, процедуры, соответствующие институты, которые все эти вещи все равно вводят в живую ткань культурной жизни и делают их адаптивными и неразрушающими. В то же время как эзотерические доктрины и практики, они часто очень являются, они не только революционные, но они и часто деструктивные и опасные для человеческого здоровья.
То есть, с вашей точки зрения, церковь доказала свою историческую значимость, роль и важность. Поэтому
она, пройдя очень большую историю и разрешая разные проблемы, включая борьбу с ересями, а это те же самые, собственно, эзотерические были доктрины, она выработала целый ряд практических ходов, процедур и так далее, которые позволяют ей органично существовать культуру, не разрушать ее, а наоборот работать на культуру. В то же время как эзотерические практики, с одной стороны, революционные все-таки, я хочу обратить внимание, ну, например, йога позволила продвинуть целые аспекты физической культуры, но с другой стороны, эзотерические практики являются деструктивными и разрушающими.
Я вообще хотел присоединиться к Сергею Сергеевичу и заодно заступиться за Папу Римского. Вы говорите, вот ускоренные процедуры, это как бы немножко...
Я цитирую.
Ускоренные процедуры. Но вот здесь ключевое слово «процедура», потому что за ним стоит тысячелетний опыт церкви, предание и сложнейшая система фильтров, которая может быть ускорена, а может быть и наоборот, Жанну д'Арк 500 лет вот ждали, пока ее канонизируют. А здесь речь идет о том, что действительно на основании определенных критериев
выносится решение. И за этими критериями стоит вовсе не ускоренная, а вот это многовековая жизнь церкви.
Хотя для нас православных это римо-католический юридизм, конечно,
сегодняшняя политика за этим тоже стоит. Одно не исключает другое.
Политика церковной жизни – это нормально.
В сфере очень смешанного явления.
Совсем выбрасывать нельзя, в общем. Это, кстати, церковь даже здесь понятна, потому что, очевидно, чем, скажем, оккультная, так сказать, тайна от христианского таинства отличается. Оккультный тайн – это секрет, который тебе оккультный вождь доверяет, и ты дальше магически, так сказать, им манипулируешь.
Для каждого, а только для узкого...
Для избранных. Ну, избранные, оказывается, как бы почти все.
Но каждый из них верит, что он...
В принципе, это своего рода короткое замыкание между эмпирическим человеком и мистическим миром. А церковь никогда этого не допускает. Потому что таинство – это, в общем, событие в бытии. Слово не случайно, сказал Сергей Сергеевич. Это вот онтологическое событие, но оно не в кармане у там, вождя, который тебе его даст каким-то образом. И даже не только церковь. С церковью понятней. Пифагореизм, который, в общем, содержанием своим вошел в оккультную традицию. Это не оккультное, не, по сути дела, не... даже в каком смысле не эзотерическое учение, потому что это была школа, которая перестраивала жизнь людям, и они получали эти знания, уже преобразившись, так понимаете. А потом, когда что-то попадает из суфийского опыта или из пифагорейского вот на этот рынок, конечно, это уже становится вот этим пищей для обывателя, которому трудно что-то вынести.
Что называется карма-кола.
Правда, чуть-чуть бы я заступился из-за бедных обывателей. Религия, философия, наука – это же вершины. Да, нормальные люди в долинах живут, им далеко до вершин. Если культура больна, то вот появляется такая скала, и не доберешься до вершины, там сидят вот эти гении, которым плевать на человека. А человеку-то хочется такого, что теплого, личного, чтобы звезды там ему судьбу предписали, чтобы знамения какие-то он услышал о себе. Или там у него имя, которое что-то... про знаки зодиака я уж не говорю. Нельзя бросать вот человека так вот в одиночестве. И не все в лоно церкви.
Нельзя. Поэтому христианство так вопиюще простонародно, потому что оно никого не хочет бросать в эти простонародности. Поэтому оно проповедовалось языком рыбаков. В отличие от оккультных доктрин.
Да. Упрекали, что она вообще только для низов общества.
Она вопиющая простонародно, да.
Задаю финальный вопрос. Я как-то записывал здесь передачу об астрономии. Была такая уникальная передача. Она очень понравилась астрономам. Как раз я получил много писем от астрономов, которые благодарили за то, что о них наконец-то вспомнили. И там, в частности, речь шла о том, что в конце, что астрономов у нас в стране всего 1500 человек, такая одна из редчайших профессий, а астрологов, бог знает сколько, но, судя по объявлениям в газетах, десятки тысяч, если не сотни тысяч. Вот. Я предложил, поскольку астрономия нынешняя влачит довольно жалкое существование, я предложил все-таки обкладывать налогом астрологов, а весь этот налог передавать астрономам. Но хоть какая-то будет польза от этого мракобесия в реальную, людей, кто реально изучает звезды. Мой финальный вопрос, с чем связан? В начале передачи, с одной стороны, с моей тревогой так или иначе, она естественна, поэтому все согласились, в разной степени. А к концу передачи мы с вами в ходе этих рассуждений, ваших интересных рассказов, пояснений пришли к тому, что это вся эта эзотерика, оккультизм, суеверие, все это, в общем, тоже естественное, некий побочный продукт цивилизации, с одной стороны, с другой стороны, это реликтовые формы сознания и религиозного, и научного предрассудки. И вы бы сами успокоили свою тревогу. Так все-таки что делать? Вот как в этой ситуации извлечь какую-то пользу из наличия десятков, сотен тысяч тех, кто этим занимается, совсем из спекулятивных соображений или веря в это? Как из их наличия извлечь хоть какую-то пользу для общества в целом? Или, поскольку Сергей Сергеевич запретил воинственно с ними бороться, но что-то все-таки делать нужно? Вот мой финальный вопрос. Ваш такой рецепт аккуратный, Сергей Сергеевич, тоже.
Трудно первому выступать с рецептом. Но рецепта в настоящем смысле медицинском у меня и не будет. У меня обыкновеннейшее отношение члена православной церкви. Сон разума порождает чудовищ. Об этом мы и говорили. Как и каких. Свет разума разгоняет чудовищ. Что есть свет? Свет разума – разные представления. Но, во всяком случае, в христианстве, которое остается базовой формой нашей духовной жизни, свет разума есть просто тождество незыблемое. Свет, истина и, опять-таки, любовь.
Отец Михаил.
Я бы добавил, наверное, к словам Сергея Сергеевича. Действительно важно просто просвещение, сообщение достоверных знаний о религии, о своей духовной традиции. Это важно, и без этого нам, в общем-то, не жить. Нам от этого никуда не деться. Но и как православный священник я могу сказать, что деятельная любовь, деятельная церковная жизнь, стяжание опыта духовной жизни – вот это то, что делает, воспитывает человеческую волю, в конце концов. Удаляет нас от этой слабости, благодаря которой в мир приходят оккультные воззрения. И плодом которой в значительной степени является вот это вот распространение оккультизма, который мы наблюдаем сегодня.
Александр Иванович.
Английский Проткович сказал: «Я больше не верю в привидения, я их слишком много видел». Вот наше время столько показало противоестественного и мрачного, и жуткого, что вот этот уютный оккультный мирок, он, наверное, будет разрушаться. В нем что-то все-таки детское есть и простодушное. А в мире зашкаливают вещи, которые уже вот веру в эти энергии оккультные они не допускают. На вопрос, что делать, ну, ответил бы, наверное, так же, как все здесь, хранить чистоту науки, хранить чистоту веры, высоты искусства. А где-то это совпадает, потому что это разум, действительно. Если будет этот храм разума, куда человек может обратиться, существовать, то все остальное, оно будет, но оно не будет и опасным, и ничего страшного здесь нет. Пусть люди в мире сказок немножко поживут. Лишь бы они не разрушали тот мир, где сказки закончились, а начинается бытие настоящее.
Вадим Маркович.
Мне кажется, наоборот, ситуация достаточно серьезная. Она касается, судеб очень многих людей, конкретных. Тут вы правы, это очень серьезная проблема, это первое. Второе. Каждый человек имеет право на свое видение и свой путь спасения. Но это совсем другое дело, когда мы имеем дело с политикой общества и социума. Ведь, в конце концов, устанавливаются правила движения. Безусловно. Кроме того, в конце концов, не показывают же порнографию в телевидении там.
Каждый день.
Да. Поэтому здесь нужна внятная, осмысленная политика, которая бы, не имея дела с запретами, но все-таки отводила бы определенное место и не шла бы на то, что вот если человек заплатил деньги, значит, он уже может говорить все, что угодно, и действительно, имея дело совершенно с человеческим материалом, подростки там и так далее, не в состоянии разобраться в этой ситуации, по сути дела, подсказаны очень простые решения в этих ситуациях. Поэтому я в этом смысле за четкую, ясную здесь политику и за то, чтобы все эти вещи уводить в определенную нишу и способствовать все-таки оздоровлению культуры. Без этого невозможно, на мой взгляд.
Я рискну все-таки дать вполне такие конкретные советы. Я думаю, то есть, с одной стороны, необходимо вводить закон Божий в школах, как в европейских странах, в факультативно, то есть по желанию родителей, чтобы дети изучали закон Божий. И, соответственно, просвещение в области традиционных религий, это привитие духовного вкуса, которое помогут противостоять оккультизму. И следующее, это, конечно, должны работать правоохранительные органы по части, то есть вот тех людей, которые реально от этого пострадали, и по части тех людей, которые на этом зарабатывают, которые наносят вред людям.
Мы должны завершать. Я считаю, это очень важный разговор, и в конце бы я сказал так. Из всех здесь собравшихся у меня самая жесткая позиция по отношению к проблеме, которую мы обсуждали. Я с полной ответственностью честно скажу, что считаю, что ряд запретов, которые могут меняться в наборе своем и в жесткости от одного временного периода к другому, как мне кажется, необходимо вводить, иначе мы будем иметь весьма, и имеем уже весьма печальные последствия. В первую очередь, конечно, для подрастающего поколения. До свидания, до новых встреч в передаче «Что делать?».